Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России в эти дни сохранится теплая погода со среднесуточной температурой на 2-5 градусов, превышающей климатическую норму. Местами пройдут осадки, дожди, снега. Температура ночью в регионе минус 3, плюс 3 градуса. Днем зона осадков будет определять погоду уже в большинстве областей центра и северо-запада европейской России. При теплом южном ветре температура может повыситься до плюс 1, плюс 7 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура днем плюс 3, плюс 5 градусов. В Москве ночью шел снег, он буквально вот до последних минут. Днем тоже ожидается снег, дождь, температура плюс 3, плюс 5, ветер южный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Путин уверяет, что с Медведевым работать будет не проще. Торговые наценки на социально значимые продукты питания в России. И, наконец, «Зенит» снова сыграет без адвоката. Об этом поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас один из самых актуальных репортажей. Во вторник Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Этот документ считается одним из ключевых для формирования американской внешней политики. В последнем отчете значительное место уделено ситуации в России и Китае, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в более чем 190 странах представила во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс. Она отметила, что миллионы людей в десятках стран лишены элементарных человеческих прав и гражданских свобод. В других странах, начавших движение к демократии, сказала она, права человека не могут быть сполна реализованы из-за коррупции, слабости гражданских институтов и вопиющей бедности. Конечно, для того, чтобы произошли перемены, требуется время, но перемены придут. До тех пор, пока во всех уголках мира есть граждане, отстаивающие универсальные ценности прав человека, надежда живет. И мы в Соединенных Штатах продолжаем считать своим долгом поддерживать этих отважных людей. Доклад Госдепартамента о правах человека, в частности, содержит критику в адрес России. Приводятся многочисленные факты коррупции, преследования журналистов, нарушения на выборах в органы власти. Сообщается также об убийствах и пытках людей, к которым причастны силовые структуры. Эти проявления, сопровождаемые жестокостью и унижениями людей, часто остаются безнаказанными, говорится в докладе. Вот что сказал на презентации доклада исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Джонатан Фаррер. Одним из заметных примеров ухудшения ситуации с правами человека являлась Россия. Централизация власти в исполнительной ветви, послушная Государственная Дума, коррупция и избирательный подход в законопримении, пристрастные требования при регистрации неправительственных организаций и преследовании некоторых из них, а также ограничение свободы средств информации продолжали ущемлять граждан в праве контролировать свое правительство. В докладе говорится, что даже в Грузии и Кыргызстане, которые, как считается, заметно продвинулись по пути демократии, этот процесс в прошлом году выглядел неустойчивым. Он сопровождался фактами давления правительств этих стран на оппозиционные силы и на независимую прессу. В отличие от прошлогоднего доклада Госдепартамента, в число 10 государств, являющихся самыми злостными нарушителями прав человека, включены Сирия, Узбекистан и Судан. Зато сейчас в эту десятку не попал Китай. Это стало поводом для критики Госдепартамента со стороны международных неправительственных организаций, которые считают, что на Китай надо усилить давление, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в этой стране, где в августе должны состояться очередные Олимпийские игры. Вместе с тем, Госдепартамент в своем докладе указывает, что американское правительство продолжит прислушиваться и со всей откровенностью реагировать на озабоченность соблюдением прав человека в связи с глобальной борьбой Соединенных Штатов против терроризма. Доклад Госдепартамента о правах человека в странах мира направлен на изучение членам Конгресса США.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 7 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главной теме утреннего эфира. Напомню, что не так давно Россия вышла из режима санкций, введенных странами-членами СНГ в отношении Абхазии в 1996 году. Решение это было принято вскоре после признания независимости Косово. И теперь Россия, по крайней мере теоретически, будет строить торгово-экономические отношения с Абхазией как с субъектом международного права. Естественно, это вызвало гневную реакцию Грузии. Реакция Грузии и других стран на это событие в репортажах наших корреспондентов. Ну и, разумеется, вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что Абхазия в конце концов получит независимость? Вот таков вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, пишите нам на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». И, кроме того, вы можете послать смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы, что Абхазия, в конце концов, получит независимость? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня рядом со мной в студии Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет, стало быть. Абхазию наверняка упоминают и довольно часто.
Вы знаете, Алексей, здесь такая история, что как раз про Абхазию писали газеты вчера. Подробно достаточно о событиях и о новых отношениях между Россией и Абхазией, если так можно назвать то, что произошло накануне. А сегодняшняя главная тема, на которую отреагировали практически все газеты, это встреча Владимира Путина и руководства Госдумы. Владимир Путин, Дмитрий Медведев и руководство Госдумы подняли тост за конструктивную оппозицию. Президент предложил всем сесть и считать. Это издание газета. Итак, он встретился с председателем Думы, его замами и лидерами всех фракций. Некоторые из них, Геннадий Зюганов, Александр Бабаков и Владимир Жириновский, представили себя как парламентскую оппозицию, отмечает издание газеты. Появление Дмитрия Медведева означало, что Владимир Путин начал официальное представление своего преемника внутри страны. Аналогичное мероприятие на внешнеполитической сцене должно произойти со 2 по 4 апреля на саммите НАТО в Бухаресте, отмечает газета. «Известия» пишут о том, что беседа продолжалась около 2 часов, и из формального диалога представителей законодательной и исполнительной власти неожиданно превратилась в яркую полемику. «Надо, чтобы было в радость создавать потомство». Это так озаглавлена эта публикация. Теперь переходим к изданию «Независимая газета» о колбасе, женщинах и НДС. Это уже заголовок публикации этой газеты. Газета отмечает, что президенты объяснили, что министерства по-прежнему будут лишены контрольных функций, политика объединения регионов продолжится, а для строительства дорог создадут госкомпанию. При этом Медведев не сказал ни слова о том, представит ли он Госдуме через 2 месяца кандидатуру нынешнего президента на пост премьер-министра, отмечает «Независимая газета». Ну и, наконец, специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает, что Владимир Путин не столько хотел выслушать предложения депутатов насчет очередной административной реформы, но, главное, постфактум решил дать возможность убедиться, что мог бы, хотя бы как доверенное лицо Дмитрия Медведева, поучаствовать в предвыборных дебатах с Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским и не выглядел бы бледно на их фоне. Это газета «Коммерсант».
Спасибо вам, Надежда Перцева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях в центральных российских газетах. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода мы представляем краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сообщение о заминированном автомобиле в центре Москвы оказалось ложным, сообщает ГУВД Москвы. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника. Соединенные Штаты выразили сожаление тем, что Россия сняла ограничения на связи с самопровозглашенной республикой Абхазия. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Миссисипи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода в 13 часов 7 минут. Какие последствия для России может иметь арест в Таиланде оружейного барона Виктора Бута? Об этом с ведущим программы Виталием Портниковым беседует военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Программа «Час прессы» 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода после выпуска новостей. 7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода в это время. Обычно мы представляем выпуск новостей спорта. Не буду оригинальным. Начну выпуск новостей спорта с футбола. Вчера сыгран последний матч 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов между итальянским Интером и английским Ливерпулем. В первой встрече Интер проиграл со счетом 0-2. Ливерпуль оказался сильнее и на этот раз, выиграв 1-0. И таким образом все четыре английские клуба — Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси — вышли в четвертьфинал. Вместе с ними Фенербахче, Турция, Барселона, Испания, Шальке 04, Германия и Рома, Италия. Напомню, что жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов состоится в ближайшую пятницу, причем клубы из одной страны рассеиваться не будут. И также напомню, что финал Лиги Чемпионов в нынешнем году состоится в Москве на стадионе «Лужники». Еще о футболе. Операционный комитет УЕФА рассмотрел заявление тренера санкт-петербургского «Зенита» голландца Дика Адвоката о смягчении наложенного на него взыскания за неподобающее поведение во время матча с испанским «Вильяреалом». Напомню, Адвокат тогда был удален со своего места. Так вот, операционный комитет оставил в силе наложенную на тренера дисквалификацию. Теперь Адвокат вынужден будет на протяжении 3 матчей Еврокубков не находиться в подтрибунном помещении, раздевалке и на скамейке запасных «Зенита». Второй из этих матчей состоится сегодня. В ответной встрече 1/8 финала Кубка УЕФА «Зенит» будет принимать французский «Марсель». Напомню, что ранее «Марсель» выиграл дома со счетом 3-1. Именно этот матч и стал первым в дисквалификации Дика Адвоката. Еще два футбольных сообщения. Сыграны матчи в чемпионатах Франции и Германии. Во Франции это был пропущенный матч 19-го тура. Ланс дома проиграл Лиллю 1-2. А в чемпионате Германии завершилась последняя встреча 22-го тура. Энергия в Котбусе дома проиграла Штутгарту 0-1. В 1/8 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости турнира баскетбольных европейских клубов, во вторник игрались первые матчи. Три российские команды принимали в них участие. Московские «Динамовцы» в гостях победили болгарский клуб «Лукойл Академик» 89-75. «Химки» из Московской области проиграли на своей площадке испанскому «Хувентуду» 73-96. И баскетболисты казанского «Уникса», простите, также потерпели поражение в Германии, проиграв команде «Артланд Дрэгонс» 78-80. Ответные встречи пройдут 18 марта. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к новостям экономики. Сегодня их представляет мой коллега Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов. В последний раз Standard & Poor's меняла кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в сентябре 2006 года, когда они были повышены на одну ступень. Текущие доходы России от экспорта нефти составляют $755 миллионов в день, а от экспорта нефти и газа – $945 миллионов в день. Такие оценки представила российская финансовая корпорация «Уралсиб». На этой неделе экспортная цена российской нефти «Юралс» впервые превысила $100 за баррель. По расчетам экспертов «Уралсиб», когда цена «Юралс» достигнет $108 за баррель, общие доходы России от экспорта нефти и газа превысят $1 миллиард долларов в день. Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным вводить на постоянной основе максимальный уровень торговых наценок на социально значимые продукты питания, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил установить на уровне 10-12% предельные торговые наценки на 5-6 социально значимых продуктов питания, утвердив их в законе о розничной торговле. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, подписала соглашение о привлечении кредита нескольких зарубежных банков на $4,5 миллиарда для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Эти акции принадлежат российской группе «Анексим», которая в случае завершения сделки станет владельцем 11% акций российского алюминия. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил, что предоставит американским коммерческим банкам гособлигации на сумму до 200 миллиардов долларов. Интервенции центральных банков на финансовых рынках призваны не допустить кризиса ликвидности, когда коммерческие банки, испытывая нехватку средств, придерживают их и соглашаются кредитовать как друг друга, так и сторонние компании или частных лиц только под более высокий процент. Кроме того, США в рамках программ взаимного обмена предоставят 30 миллиардов долларов Европейскому центральному банку и 6 миллиардов Национальному банку Швейцарии. Эти средства будут предложены коммерческим банкам европейских стран в виде дополнительных кредитов. После сообщения о совместных интервенциях центральных банков на финансовых рынках курс доллара к евро повысился сразу на 1,5 цента, а нефть, наоборот, подешевела почти на 1 доллар.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. На сегодня официальный курс доллара 23 рубля 86 копеек, курс евро 36 рублей 64 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. 7:22 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к следующей теме. Владимир Путин, встречавшийся с канцлером Германии Ангелой Меркель в минувшие выходные в Москве, в числе прочего заявил, что внешняя политика России при новом президенте Дмитрии Медведеве останется неизменной. При этом Путин добавил вот такие слова: «С ним, то есть с Медведевым, работать не проще». На это высказывание обратили внимание почти все международные аналитики, и они активно продолжают комментировать это высказывание в интернете. Об одной критической публикации на эту тему сегодня в рубрике «Политика онлайн» ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Если смотреть телеканал ОРТ, то внешняя политика России состоит из сплошных побед, и приход Путина ознаменовал рост влияния России в мире, пишет московская писательница и публицистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в комментарии под заголовком «О внешней политике и акционерах Ганвор». За пределами телеэкрана жизнь, однако, устроена, риторически напоминает Латынина, немного по-другому.
Возьмем самый впечатляющий внешнеполитический успех России – осаду эстонского посольства нашими. Мы все почти неделю смотрели этот мыльный сериал, но нас никогда так и не поставили в известность о цене съемок. А она оказалась немалой. Эстония отказалась пропустить по своему дну североевропейский газопровод. И что еще важнее, вслед за Эстонией «нет», сказала Финляндия. Учитывая, что газопровод – это отличный проект Путина, получается, что несколько десятков часов телевизионных съемок оплатил лично Путин. Другая не менее впечатляющая внешнеполитическая история случилась в середине января, когда индусы отказались принимать переоборудованную для них подводную лодку класса «Кило». Их не устроило качество вооружения. Из 4 ракет при стрельбах 4 улетели не туда. Ответ России был суров и незамедлителен. Россельхознадзор обнаружил в индийском кунжуте капрового жука, в связи с чем запретил ввоз в Россию индийского табака и кунжута. То, что Россельхознадзор находит то жука в индийском кунжуте, то уксус в грузинском вине, неудивительно, но удивительно другое. Голландская Unilever, которой принадлежит почти весь ввозимый в Россию чай, а чай тоже пытались запретить, возмутилась, и капровый жук исчез. Без всяких опровержений и уточнений, он просто испарился, а Россия оказалась в ситуации продавца, который в ответ на замечание покупателя, что мясо не свежее, пытался дать покупателю в морду и сам же улетел в нокаут. Примером третьей внешнеполитической истории может служить визит Путина в Белоруссию. Президент Путин прилетел туда со всей своей свитой, премьером, вице-премьером, главами обеих палат парламента. Президент Лукашенко даже не приехал его встретить на аэродром. Путин поехал в резиденцию Лукашенко, и они просидели там 5 часов наедине. А когда Путин вышел, он объявил, что Россия предоставляет Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Все бы ничего, кредиты планировалось предоставить. Вот только его собирались предоставить в обмен на поднятие закупочной цены газа, а цена осталась прежней.
Мысль, которую Юлия Латынина уже не раз высказывала в своих политических комментариях в ежедневном журнале. Если вы живете в большой деревне, есть 2 способа внушить уважение соседям. Один – быть богатым и радушным хозяином. Тогда в ваш двор все время будут стучаться за помощью. Другой способ – быть вооруженным до зубов. Тогда вас будут бояться. Но если ваш двор зарос грязью, в избе шаром покати, а хозяин, громко бронясь, пьет и пустые бутылки из-под водки швыряет в соседский огород с криком «Я вас заставлю себя уважать», то такое поведение не рождает ни уважения, ни страха. Оно рождает только желание сделать забор повыше.
Нынешнюю российскую политику очень трудно описать как политику, которая ведется в интересах России, но ее легко описать как политику, которая нужна акционерам крупнейшего кремлевского нефтетрейдера «Ганвор». У этой политики три составляющих. Первая достаточно рациональная. Россия ведет себя таким образом, чтобы международная напряженность, а стало быть и цена на нефть, росла. Это означает поощрение стран-изгоев, Ирана или Северной Кореи, даже тогда, когда они вытирают о Россию ноги. То есть цена на нефть и прибыль Ганвор в этой ситуации растет за счет престижа России. Вторая составляющая чисто эмоциональная. Акционеров Ганвор, когда они еще работали полковниками КГБ в западных посольствах, учили, что западная демократия – это такая ширма, где витрины полны товаров, улицы шикарных машин и роскошных телок, и за этой фальшивой ширмой продажные политики обделывают свои грязные дела. Ровно такой режим они и построили в России. Режим богатых ресторанов, роскошных телок и продажных политиков, которые используют страну для собственного обогащения. Они искренне считают, что на Западе то же самое. Они твердо знают, что Карло Дель Понте у Хайдакала Милошевича евреи отравили, Арафата, Саакашвили убил Жванию, и не понимают, почему к ним лезут с Литвиненко. Двойные стандарты. И третья составляющая – это страх. Как бы ни были возмущены акционеры Ганвор двойными стандартами Запада, как бы ни называли Америку Четвертым Рейхом, как бы они ни порывались обсуждать Косово, Ирак, все что угодно, кроме ссора в собственном дворе, они на самом деле ничего не сделают такого, что могло бы побудить Запад нанести ответный удар по самой филейной части путинского режима, по его заграничным счетам.
Как считает Юлия Латынина, в этом, собственно, и есть главное отличие путинской России от СССР. СССР угрожал всему миру. Путинская Россия опасна только для ее собственных граждан. Никто не будет обстреливать Ниццу ракетами, если у него там вилла.
Страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком. А на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползла в вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой, или один человек говорит о другом, он богаче, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя, тогда это конец.
Мнение писательницы и публицистки Юлии Латыниной о внешней политике и акционерах Ганвор. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о борьбе за освобождение лидера питерского яблока, о психологических проблемах детей иммигрантов и о том, что такое «Золотое руно» в Третьяковской галерее. Кроме того, напомню, что сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор американского часа «Поверх барьеров. Правила жизни в многополярном мире», музыкальный альманах с Соломоном Волковым, репортаж Владимира Абаринова «Слово и дело», риторика на президентских выборах. Об этом в ближайшие полчаса и не только на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Миссисипи. По предварительным итогам за него проголосовали около 60% избирателей. Соединенные Штаты выразили сожаление тем, что Россия сняла ограничения на связи с самопровозглашенной Республикой Абхазия. Представитель США в ООН Залмай Халилзод назвал тревожащей перспективу попадания в руки сепаратистов оружия, к чему, по его мнению, может привести решение Москвы. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника, лидера петербургского отделения партии, обвиненного в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. По словам Явлинского, Путин обещал разобраться. В США республиканцы, члены законодательного собрания штата Нью-Йорк, пригрозили импичментом губернатору Элиоту Спицеру, оказавшемуся замешанным в сексуальном скандале. Спицеру, члену Демократической партии, предложено до четверга самому подать в отставку. Командующий американскими силами в Ираке и Афганистане Уильям Феллон ушел в отставку. Ранее в СМИ появились сообщения, что Феллон выступил против политики президента США Джорджа Буша в отношении Ирана. Министр обороны США Роберт Гейтс отрицал существование разногласий. Не менее 40 человек были убиты во вторник в Ираке. Нападения совершены в городах Насирия, Дулуия, Кут и Масул. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич призвал страны, признавшие Косово, пересмотреть это решение. Еремич выступил на специальном заседании Совета безопасности ООН, созванном по настоянию Сербии.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни на большей территории России сохраняется неустойчивая погода с колебаниями основных метеопараметров. Для большинства здоровых людей это проходит незаметно. А вот метеочувствительные люди при смене погоды часто испытывают ухудшение самочувствия. Тяжелее всего приходится тем, у кого, что называется, неустойчивые сосудистые реакции. Прежде всего, это относится к страдающим гипертонией, вегетососудистой дистонией и атеросклерозом. Даже вполне здоровые и молодые люди, представьте себе, в эти весенние дни могут испытывать тревожно-депрессивное состояние, ухудшение настроения. Пожалуйста, обратите на это особое внимание и будьте внимательны по отношению к своему здоровью. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира – российско-грузинско-абхазские сложности во взаимоотношениях. В Грузии, например, активно обсуждается тема освоения Абхазии российским капиталом. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Несколько лет назад в политических кругах и общественности Грузии бурную реакцию вызвала ироничная статья известного российского журналиста Виталия Третьякова о том, что Россия могла бы выкупить у Грузии Абхазию и Южную Осетию, заплатив по миллиарду долларов за каждый регион. Этот вопрос вполне серьезно обсуждался многими грузинскими политиками, некоторые из которых даже утверждали, что российский журналист тем самым якобы выразил мнение и желание Кремля. Абхазская проблема часто рассматривалась в экономическом ракурсе, особенно в 90-е годы. Известный российский бизнесмен Борис Березовский, занимавший тогда пост заместителя секретаря Совета безопасности России, часто, но безуспешно обсуждал с президентом Шеварднадзе и абхазскими властями многомиллионные инвестиционные проекты, которые он был готов осуществить в Абхазии. Однако единственным проектом, который удалось осуществить грузинской и абхазской сторонам, оказалась эксплуатация Энгурской гидроэлектростанции. И только потому, что плотина расположена на грузинской стороне, а пульт управления станцией на абхазской. В 2003 году президенты Грузии и России Эдуард Шеварднадзе и Владимир Путин договорились о возобновлении сквозного железнодорожного движения через территорию Абхазии из России в Грузию и Армению. Однако и этот экономический проект натолкнулся на непреодолимое пока препятствие. Грузия обусловила его осуществление параллельным возвращением грузинских беженцев в Абхазию. И, наконец, президент Грузии неоднократно лично предупреждал российских бизнесменов, что до полномасштабного решения проблемы Абхазии и возвращения грузинских беженцев любые инвестиционные проекты будут аннулированы, и российские бизнесмены потеряют свои деньги. Известный экономический эксперт Георгий Хухашвили считает, что российские инвестиции в Абхазию означают окончательную потерю Грузии этой территории.
В принципе, российская политика дала уже российскому бизнесу отмашку на то, чтобы они укладывали инвестиции. Как грузинский бизнес будет сотрудничать с российским в этом плане, я, по крайней мере, на сегодняшний день такой перспективы не вижу. Грузия, к сожалению, потеряла очень много времени для того, чтобы попытаться интегрировать абхазскую общественность в единую экономическую систему Грузии. И сейчас Россия уже взяла инициативу в этом плане в свои руки.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С темой репортажа нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода». Напомню, он звучит так. Считаете ли вы, что Абхазия, в конце концов, получит независимость? Как на этот вопрос отвечали жители Екатеринбурга?
Я думаю, да. В принципе, пора уже. Да пусть они живут отдельно, какая разница? Ну, как обычно, все территории делят. У кого больше территории, тот больше власти. Ну, отдадут они территорию, потеряют свою территорию немножко. Вот и все.
Я считаю, что Абхазия не получит независимость, это совершенно точно. Потому что Грузия практически уже в НАТО. Им выгодно, чтобы все постсоветское пространство прибрать к рукам. И они никогда не позволят ни нам признать Абхазию, ни им отделиться от Грузии.
А Абхазия, я думаю, получит. И она присоединится к России. Мы заинтересованы. Абхазия, я думаю, тоже заинтересована. Не хватает только чего-то. И вот это чего-то сейчас в связи с Сербией, оно появилось. Я даже больше думаю, что и Крым пойдет тоже к нам обратно.
Думаю, что получит. Люди все хотят жить хорошо и свободно.
Это все зависит от ООН. Если Абхазию признают, начнется во всем мире всякая неразбериха. Американцам это очень выгодно, а остальным очень невыгодно. Споры идут из-за того, что пришла новая раздележка территории.
Она им нужна? Думаю, нет. Получили независимость многие, чем это все кончается? Сплошной бардак, война. Совершенно не надо этого делать ей.
Автономии же у нас почти нигде не отделяются. Первая автономия, которая отделилась, это Косово. Если это случится, может, это звенит с мертвой точки, вот вопрос Абхазии и противостояния с Грузией. Но это животный территориальный интерес, моя территория, территория, с которой я кормлюсь.
Вряд ли. Просто тогда захотят получить независимость много-много-много разных сепаратистов во всех уголках Европы и мира. Это может привести к таким последствиям, что ой-ой-ой. Грузия не заинтересована в первую очередь, а во вторую очередь, ну я не знаю, наверное, страны НАТО не заинтересованы.
Да, считаю, что получится. Пример Косово говорит о том, что передел все равно начинается. Европейский Союз раз проголосовал так, значит, это и начнется.
Я не знаю, но мне бы не хотелось. Мне вообще все переделы кажутся очень опасными. Это создает прецеденты для дальнейших разделений, отделений и так далее.
Безусловно. Я там был неоднократно в горных районах, там настроение такое. На самом деле особо никто не заинтересован, кроме Абхазии. России безразлично, будет Абхазия независимой или нет, по большому счету. Главное, чтобы в регионе стабильность была для России. Потому что рядом свой Кавказ. И везде всегда какие-то сепаратистские настроения. И чтобы, да, как-то их маленько прижать, попридавить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Абхазия в конце концов получит независимость. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 7 часов 39 минут. И далее предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий. Ее представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft не оставляет попыток купить компанию Yahoo за $41 миллиард. Глава подразделения программных разработок Microsoft Рэй Ози заявил, что если соглашение будет достигнуто, интеграция сервисов начнет происходить постепенно. Он сказал, у нас слишком много технологических различий, чтобы произвести объединение сервисов в один момент. О возможном слиянии крупнейших интернет-компаний рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на осторожные слова Рэя Ози, Microsoft не собирается долго дублировать аналогичные сервисы. Глава Microsoft Стив Балмер считает, что после объединения компаний должен остаться только один поисковик, одна почтовая служба и один рекламный сервис. По оценкам экспертов, именно интернет-реклама, которую успешно развивает Yahoo, является главной целью Microsoft. Прибыли, которые ей может принести реклама после поглощения Yahoo, будут сравнимы с рекламными доходами Google.
Новости коротко. Британская компания TrueVision разработала прибор, который способен на расстоянии до 25 метров распознавать предметы, спрятанные под одеждой. Устройство регистрирует электромагнитные волны, имеющие частоту несколько терагерц. В этом диапазоне человеческое тело и многие предметы имеют характерное излучение. Изобретение позволяет его уловить даже в толпе. Главной целью прибора является поиск оружия, взрывчатки и наркотиков. Как отметили разработчики, само тело человека на устройстве не отображается. Социальная сеть Facebook и кинокомпания Paramount объявили об открытии нового сервиса. Новая служба позволит пользователям Facebook бесплатно обмениваться друг с другом видеоклипами, которые предоставит Paramount. Эти клипы будут сделаны на основе фрагментов известных фильмов. Продолжительность фрагментов составит от нескольких секунд до нескольких минут. Компания Apple представила программный пакет, который позволяет создавать приложения для коммуникатора iPhone. В частности, с помощью этого пакета можно разрабатывать для iPhone компьютерные игры. Во время презентации два крупнейших производителя компьютерных игр, компания Electronic Arts и компания Sega, продемонстрировали свои разработки. Игры для коммуникатора будут продаваться через интернет-магазин компании Apple и будут защищены от копирования.
Панорама высоких технологий ее представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И от высоких технологий переходим к высокому искусству. В Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открылась выставка, посвященная уникальному журналу «Золотое руно». Это издание выходило в свет в начале 20 века и оставило заметный след в художественной жизни России. На выставке представлены произведения искусства, экспонировавшиеся на выставках «Золотого руна», рассказывает Лиля Пальвелева.
Под заголовок выставки «Золотое руно» у истоков авангарда журнал уделял повышенное внимание новейшим художественным течениям своего времени. На выставке не случайно показываются работы Машкова, Кузнецова, Сарьяна, Гончарова и Ларионова. Именно с этими молодыми новаторами знакомила читателей издания. Их картины показывались на знаменитых выставках «Золотого руна». Впрочем, к символистам издание испытывало не меньше интерес. А еще его лучшие авторы писали о национальном наследии, от старинных икон до Венецианова и Ге. Издавал журнал, просуществовавший всего 3 года, с 1906 по 1909, Николай Рябушинский, выходец из семьи богатых промышленников. И вот вопрос заместителю директора Третьяковки Лидии Иовлевой. После того, как этот журнал прекратил свое существование, было ли в российской истории еще какое-нибудь издание по значимости с ним хотя бы отчасти сопоставимое?
Художественного нет. Были журналы такие литературно-философские, потому что 10-е годы – это такой расцвет русской мысли, философской, религиозной мысли, и были журналы, которые это публиковали. А вот такого литературно-критического и художественного практически не было, хотя были попытки. Был «Аполлон», например, Сергея Маковского и целый ряд других журналов, но они не были столь масштабны и столь значительны, как «Мир искусства» и «Золотое руно».
То есть это было уникально?
Достаточно, да. Тем более, что сам Николай Павлович Рябушинский изрядно разорился на этом журнале. Но он был человеком среди своих братьев такой самый расточительный. Потом он эмигрировал. Он делал попытки создавать выставки в Париже. Но это уже была другая история, другое время. Он сам был художником. Не очень, может быть, крупным, но все-таки достаточно интересным. И его работа представлена на выставке.
Экспозицию, посвященную многогранной деятельности журнала, существовавшего 100 лет назад, ее организаторы называют очень трудной. Слово куратору выставки Иде Гофман.
Такие выставки очень редкие. Между прочим, журналы, которые не принимали после революции, который был запрещен как буржуазный, декадентский. Поэтому оказался он на свалке истории, совершенно не изучался очень длительное время. Поэтому для широкой публики вообще мало что говорит это сочетание «Золотое руно». Но не очень хорошо даже и специалисты представляют себе это явление в полном объеме.
И потому особые стенды выставки посвящены самому журналу, его статьям, иллюстрациям и виньеткам, выполненным знаменитыми художниками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7:45. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Командующий американскими силами в Ираке и Афганистане Уильям Фэллон ушел в отставку. Министр иностранных дел Сербии Вука Еремич призвал страны, признавшие Косово, пересмотреть это решение. Сообщение о заминированном автомобиле в центре Москвы оказалось ложным, сообщило ГУВД Москвы. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника. В Москве совершено разбойное нападение на магазин бытовой техники. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии рядом со мной вновь Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И какие публикации в центральных российских газетах сейчас привлекли ваше внимание?
Ну, я опять обратилась к первым полосам. Всегда интересно, чем же открываются газеты, чем начинают новый день газеты. «Прекрасное далеко. Россияне будут жить хорошо, но не так скоро, как обещают власти», утверждают новые «Известия сегодня». Во властных в кабинетах сейчас разрабатывается и активно обсуждается стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года, пишет издание. К этому времени Россия должна, по планам правительства, войти в число 5 крупнейших экономик мира и по душевой ВВП достичь 30 тысяч долларов. Между тем, даже самые оптимистичные из авторитетных экономических центров относятся к такому прогнозу весьма осторожно и не спешат его подтверждать. А некоторые исследователи уверены, что мир вместе с Россией стоит на пороге экономического краха.
То есть прогнозы долгосрочные. Жизнь будем хуже, но не сразу, так? Или лучше, но еще не скоро?
Я так думаю, что этого никто не знает.
А вот я вспоминаю прогноз Виктора Степановича Черномырдина, когда-тошнего российского премьера. Жить будем плохо, сказал он, зато недолго. Вот это прогноз.
Это прогноз, но тем не менее... Обещают, что совершить неожиданный экономический скачок могут мусульманские страны. Так считают исследователи Маркус Ноланд и Говард Пек из Вашингтонского института мировой экономики. Для этого они должны провести индустриализацию по образцу Юго-Восточной Азии. Сейчас Арабский Восток перенаселен, а это значит, что заводы, построенные в этом регионе, будут обеспечены огромным количеством дешевой рабочей силы, плюс потенциальный демпинг товаров, по примеру, корейцев и китайцев. Напомню, что это были новые известия. И, видимо, я успею затронуть только еще одну тему, но она актуальна для наших радиослушателей, для автолюбителей. Газета «Ведомости» пишет сегодня о том, что страховщики получают право оплачивать ремонт пострадавших в ДТП автомобилей лишь частично. Такие поправки в закон об ОСАГО предложил обсудить в Госдуме депутат и страховой лоббист Александр Коваль. Законопроект Коваль, по совместительству являющийся президентом Всероссийского союза страховщиков, внес в Госдуму 7 марта. Поправки гласят, что компенсация по ОСАГО должна учитывать износ заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, подлежащих восстановительному ремонту. Кроме того, Коваль предлагает законом об ОСАГО освободить страховщиков от компенсации утраты товарной стоимости поврежденного в ДТП автомобиля. Также предлагает перенести сроки вступления в силу норм, касающихся прямого возмещения убытков по ОСАГО, когда пострадавший обращается за страховкой в свою компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Прежний срок, это было 1 июля 2008 года, предлагаемый Ковалем 1 января 2009 года. Ну и, как считают, вернее, как пишет газета, если поправки Коваля по износу будут приняты, жалоб на страховщиков в Росстрахнадзор вряд ли станет больше, а вот число недовольных законом может увеличиваться, допускает руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев.
В самом деле, не будет же страховщик, один из главных страховщиков, требовать закона не в свою пользу. Разумеется, он лоббирует закон и пишет его под себя. Ничего странного. Спасибо. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И вновь тема, связанная с главной темой нашего эфира. Власти Грузии готовят иск в Страсбургский суд с требованием к России компенсировать ущерб, нанесенный отделением Абхазии на сумму в 20 миллиардов долларов. Ситуацию в программе «Грани времени» обсуждали министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба и заместитель главы Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.
Считаете ли вы поданный иск при косвенным признанием необратимости отделения Абхазии?
Ну, я думаю, что это уже очевидно для всех. Во всяком случае, возврата к прошлому нет. Это все понимают прекрасно. А то, что говорил этот господин Малашки, но это трудно вообще комментировать, это какой-то полный абсурд. Всем хорошо известно, кто начинал войну, кто неоднократно пытался взять реванш в 98 году, в 2001 году. Это получается, что их Россия подталкивала к этому, что ли? Я не понимаю, как это комментировать вообще.
Вопрос Константину Затулину, заместителю главы Думского комитета по делам СНГ. Может ли Россия выступать ответчиком в Страсбургском суде за ущерб, нанесенный Грузии отделением Абхазии?
Для этого проще всего было бы пройти эту процедуру. Я думаю, что даже Страсбургский суд, как и все Страсбургское, не очень жалующий Россию, вряд ли согласится, что все происходящее где-либо, в том числе в Абхазии, за это должна отвечать Россия. На самом деле выступление по этому поводу наших коллег из парламента Грузии не что иное, как попытка в свойственном, может быть, не самом лучшем стиле запугать Россию и нас в Государственной Думе накануне завтрашних слушаний о признании независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья в Государственной Думе.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов не считает поданный иск косвенным признанием независимости Абхазии.
Любой грузинский политик, который сегодня заявит о том, что он не возражает против того, что Абхазия наконец получит независимость, фактически подпишет себе смертный приговор. Ну, как политик, я надеюсь. Это некие исходные позиции для политического торга, для завышения переговорных как бы исходных позиций. И к этому, в общем, вполне надо быть готовым. И я думаю, что это вполне прагматичная позиция. С этой точки зрения можно вспомнить претензии прибалтийских стран, когда они выставляли Москве претензии за аннексию в 1940 году этих стран. Да, сегодня этих разговоров никто не ведет, просто потому что это стало прелюдией для решения тех или иных проблем, скажем, Вильнюса, Риги, либо Таллина с Москвой.
Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе возмущен лицемерием происходящего.
Вообще вся эта коллизия постепенно вырождается в нелепую фикцию, в которой просто страдают вот те 250-300, может быть, тысяч беженцев, которые вырастили детей в нищете и в нужде, покинув свои замечательные, благоустроенные, обустроенные дома с цветущими садами цитрусовыми, виноградными и прочее. И вот это поколение уже так оно в таком положение выросло, тогда как живущие в этих домах, я не знаю кто, к счастью, они проданы каким-то людям, наверное, эти дома, такие факты известны, таких проданных домов тысячи, они, наверное, наоборот, так сказать, благоденствуют.
Это был фрагмент из программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Напомню, что гостями ведущего были министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба и заместитель главы Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Половина жителей Литвы, временно уезжающие из страны на заработки, оставляют детей дома. Таких детей порядка 30 тысяч. Они неизбежно чувствуют себя покинутыми и испытывают серьезные психологические проблемы, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
«Дети или деньги?» – так ставят вопрос литовские газеты, все чаще пишущие на эту тему. Литовцы, отправляющиеся в поисках лучшей доли в богатые страны, детей нередко оставляют на родине, на попечение бабушек, дедушек, тетушек, других родственников, а порой даже сердобольных соседей. Эпизодические появления таких родителей с деньгами и подарками не могут восполнить для ребенка так необходимое ему ежедневное общение с папой и мамой. В итоге заметные негативные изменения в психологическом поведении как минимум у половины ребят при живых родителях. По данным опроса, проведенного Вильнюсским бюро Международной организации по проблемам миграции, сейчас в Литве не менее 30 тысяч детей временно живут без одного или обоих родителей, уехавших за рубеж с целью поправить финансовое положение семьи. Положение это действительно поправляется, чего не скажешь о самой семье и самочувствии в ней ребенка. Обычно за рубеж уезжают родители детей школьного возраста. Период пребывания за границей от 1 до 3 лет. Для взрослого человека это небольшой промежуток времени, но ребенку он может показаться вечностью. Такие дети становятся грустными, разочарованными, хуже учатся, страдают фобиями, каждый пятый повышенно агрессивен. Цепочка порой такая – страх, нарушение поведения, неумение концентрировать внимание, проблемы в учебе и общении, потом грубость, плохие компании, возможный уход из дома, алкоголь, наркотики. По убеждению специалистов, работающих с детьми, родительское присутствие не заменить электронными письмами и телефонными звонками. – Прижаться к маме и папе, обнять их, почувствовать душевное тепло – вот в чем нуждается ребенок. А когда родители его оставляют, как бы они это ни объясняли, малыш чувствует себя преданным. Вполне вероятно, что такой ребенок в будущем также может поступить с собственными детьми. Этой проблемой в Литве сейчас серьезно занялась и Государственная служба по охране прав ребенка, которая пытается хоть как-то сгладить негативную психологическую реакцию детей на отъезд родителей за рубеж. Вильнюсский детский психолог Ниоля Бучелите.
Становятся и замкнутыми, и такими недоверчивыми, озлобленными, возбудимыми и очень легко ранимыми. Почему же они меня покинули? А может, они вообще не вернутся? Или может, они меня не любят? Именно такого рода вопросы рождаются в детской головке.
Есть такая поговорка: лучше со своими родными детками на корочке хлеба, чем с пирогами да врозь.
А вот это уже вопрос ценностей. Мы теперь стали все ориентированы на материальное благополучие, на количество денег. Вот ищет страну сказок, одни находят, но большинство нет. Теряет связи со своим краем, со своими родителями, не только с детьми.
Ситуация усугубляется тем, что половина семей, в которых один из родителей уехал, а другой остался на родине с ребенком, не решила вопроса о воссоединении. Временная эмиграция часто становится постоянной, разлука способствует охлаждению чувств, а потом разводу. В ходе недавнего опроса абсолютное большинство респондентов назвали эмиграцию главной причиной ухудшения отношений в семье. Ученикам одной из вильнюсских школ я задала вопрос, что бы они предпочли – финансово скромную, возможно, очень скромную жизнь на родине всей семьей или же временную разлуку с родителями, если они уедут ради хорошего заработка. Наверное, ответы ребят постарше уже были бы разнообразнее, но вот эти, второклассники, единодушны.
Лучше жить всей семьей в нашем доме скромно.
Я бы хотел, чтобы мама с папой остались. А вдруг родители тоже будут скучать?
Я считаю, что лучше остаться со всей семьей, потому что они нас любят, и мы родителей любим.
Потому что семья – это все равно подарок.
Там, может быть, что-нибудь случится, а мы ничего про них не знаем.
А вдруг дедушка с бабушкой не справятся?
Лучше всей семьей поехать сюда.
С родителями, потому что они родные и самые любимые.
Когда 20 лет будет, я тогда уже сама буду жить.
А я думаю, что будет, если мама с папой станут старенькие и что-нибудь не смогут сделать? Я поэтому буду жить с ними.
Уходить от родителей тогда, когда ты семью заведешь уже.
А лучше вообще никогда не уходить.
Литва остается лидером Европейского Союза по уровню эмиграции. В одной только Ирландии литовцев около 100 тысяч, в Лондоне не менее 120 тысяч. Дети многих из них на родине. Им остается ждать возвращения родителей, а Литве, предрекаемого экономистами, повышения уровня жизни. Но уже сейчас у детей потенциальных эмигрантов все больше шансов избежать возможной разлуки с близкими. В Литве, согласно статистике, с каждым днем все больше свободных рабочих мест с достойной зарплатой. Значит, папа и мама не уедут. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свободские общежития до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор мая. Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит